بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Сегодняшний урок посвящен рассмотрению первой основы заблуждения матуридитов, за которые последовали остальные их основы заблуждения. Как мы озвучивали уже вчера, первая основа заключается в чем? В том, что они говорят, понимание контекстов об атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в прямом смысле приводит к тому, что человек этим самым уподобляет Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля творением, что в свою очередь является большим неверием и выходом человека из религии ислам. Эту их основу можно встретить во множестве их книг, а также то, что из этой основы вытекает. Как, например, книга Аль-Мусайяра с ее шархом Аль-Мусамара, страница 29 до 35. Та же книга Усулюддин Абуль-Юсра Аль-Баздави на странице 25. Также книга Ишарат-Уль-Марам, страница 107, а также на странице 189. Также книга Шарху-Ля-Акаят Ун-Насафия Ат-Тахтазани на странице 42. Также Хаши Аля-Шарк Акаят Ун-Насафия Аль-Касталлани на странице 73. Также Хаши Аль-Хаяли, страница 57, и Шарх Аль-Макасид, 4 том, страница 50. То есть в выше озвученных источниках приходит разъяснение и установление этой основы так у матуридитов, у ашаритов и им подобных заблудших течений. И прежде чем разбирать данную основу, необходимо отметить то, что основываясь на этот фундамент и на эту основу, матуридиты аннулируют или же истолковывают атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Их пример можно привести, то, что основываясь на это свое сомнение, которое постигло их, они аннулируют или истолковывают неправильно атрибут Аль-Улю, возвышенности Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Говорят, если мы скажем, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля возвышен над своими творениями, то это будет указывать на то, что он находится в каком-то направлении. А направление является созданным, соответственно, его окружает что-то созданное. А все это является описанием творений. То есть творения описываются тем, что они находятся в каком-то созданном направлении, так что их что-то окружает. А Всевышний Аллах Субхану ва Тааля превыше этого. То есть, видишь как, говорят, если мы утвердим возвышенность Всевышнего Аллаха, его сущностью над творениями, и то, что он своей сущностью над своими рабами, это приведет к тому, что придется сделать вывод, что он подобен творениям. Так, а это является большим неверием. Поэтому мы говорим, что под возвышенностью, говорят, подразумевается то-то или это, и отрицают возвышенность Всевышнего Аллаха над творениями своей сущностью. На основе этого сомнения, аннулирование или истолкование этого атрибута, то есть возвышенности Всевышнего Аллаха, приходит книги Китабу Таухид, автором которой является Абу Мансур Аль-Матуриди на странице 70. Также в книге Аль-Бидая, автором которой является Ас-Сабуни, страница 45, а также страница 47. Также в книге Шарх Аль-Акаид Ан-Насафия на странице 40, книге Ан-Нибрас, страница 178-179, книге Шарх Аль-Мавакиф, автором которой является Аль-Джурджани, 8 том, страница 20 и по 22. Поэтому, опираясь на это свое сомнение и на этот свой первоначальный фундамент и основу, они описывают Всевышнего Аллаха и говорят: «Инна Аллаха ла дахиля аль-алам ва ла хариджаху». Поистине Всевышний Аллах не внутри этого мира и не снаружи его. «Ва ля муттасилян бихи, ва ля мунфасилян бихи, ва ля мунфасилян ангу». Говорят, и он не присоединен к этому миру, но в то же время не отделен от него. Такое описание можно встретить также в Китабу Таухид Абу Мансура Аль-Матуриди на странице 107, также в книге Шарх Аль-Акаид Ан-Насафия, страница 42, в книге Шарх Аль-Мавакиф, то автор Шарх Аль-Мавакиф, только что называли, автором является Аль-Джурджани, 8 том, 23 страница, также книга Ишарат Уль-Марам на странице 197, и в книге Табдид Аз-Залам, страница 35, а также на странице 78 из этой книги. В других местах, то есть в другой литературе, они про Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля говорят: «Лейса фоук, валя тахт, валя ямин, валя шималь, валя амам, валя хальф». Говорят, он не сверху и не снизу, и не справа и не слева, и не перед нами, и не позади нас. То есть указывают на то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не находится ни в одном из этих шести направлений. Потому что если он будет находиться в направлении, то это, за этим следует то-то и то-то, а за этим следует, что он подобен творениям, а это является неверием и тому подобное. И понимание атрибута возвышенности Всевышнего Аллаха своей сущностью над творением в прямом смысле, после того, как они это начали отрицать или начали это истолковывать иначе, боясь того, что они уподобят этим самым Всевышнего Аллаха творением, привело их к чему? К тому, что они начали уподоблять Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля биль мумтаниат. Мумтаниат — это что такое? Невозможные объекты. То есть, если тебе скажут, опиши мне невозможность, как ты ее опишешь? Где невозможность? Ты ее опишешь тем, что она ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу, ни перед нами, ни позади нас. Ни в этом мире, ни снаружи его, ни присоединен к этому миру, ну и не отсоединен от него. То есть это описание чего? Это описание мумтаниат, невозможных объектов. И невозможный объект хуже, чем творение. То есть они, пытаясь убежать от уподобления Аллаха творением, пришли к чему? К уподоблению Аллаха. К тому, что хуже этого, к уподоблению Всевышнего Аллаха невозможным объектом. Нам также, основываясь на это свое сомнение и на эту свою первую основу, они истолковали неверным образом атрибут аль-вадж, атрибут лик Всевышнего Аллаха, а также аль-ядейн, две руки Всевышнего Аллаха. Они сказали, если мы поймем слово вадж, лик, а также ядейн, две руки, в прямом смысле, и утвердим эти атрибуты Всевышнему Аллаху, то это означает, что Всевышний Аллах обладает органами тела, и что он мураккаб или мутабаид. Что такое мураккаб? То есть как бы состоит из разных частей тела. То, что он мутабаид. Что значит мутабаид в их понятии? То есть он способен расчленяться, то есть его можно расчленить на разные части тела. То есть сказали, если мы эти установим или утвердим Всевышнему Аллаху эти атрибуты, то есть лик или две руки, за этим последует, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля какой? То, что он состоит из органов тела, собран из них и способен что? Или его можно расчленить на эти органы тела. А это все является чем? Атрибутами творений. То есть, если мы утвердим эти атрибуты, две руки и лик, то это приведет за собой, что мы уподобили его творением. Ясно? То есть, смотри, это их основа ведет на практике к результату, ведет на практике к неправильному пониманию, либо к аннулированию, либо к истолковыванию неверному чего? Конкретных атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Подобные истолкования или аннулирование этих атрибутов можно найти в книге Усулюддин, автором которой является Абу-Юсер аль-Баздави, на странице 28. Также в книге Ишарат-уль-Марам, страница 189, и в книге Хашиат-уль-Исам, страница 158. То же самое относительно атрибута ан-нузуль, снисхождение Всевышнего Аллаха к ближнему небу. Так они говорят, если мы это утвердим Всевышнему Аллаху, то из этого вытекает что? Вытекает, значит, то, что он передвигается, а передвижением описываются только тела. А тело является чем? Творением. Значит, если мы утвердим то, что Всевышний Аллах не сходит на ближнее небо, то этим самым мы уподобим его телам и творением. Так что является неверием. Поэтому этот атрибут необходимо что-либо истолковать, понять как-то по-другому, либо что сделать? Аннулировать. Подобное отношение к этому атрибуту можно встретить в Китабу Таухид Абу Мансура Аль-Матуриди на странице 77, также в книге Усулюддин того же Аль-Баздави на странице 27, также в книге Хашиятуль-Хасан Ас-Сальби на Шарх Аль-Маваков, 8 том, 24 страница. И подобным же образом они аннулируют или истолковывают остальные атрибуты Всевышнего Аллаха, как, например, атрибут гнева, атрибут довольства, атрибут разговора, а также остальные или другие атрибуты. Вот это ясно или нет? Значит, что касается сегодняшнего урока, то мы упомянули эту их основу. Привели источники, где эта их основа утверждается, как основа матуридитской идеологии. Второе, что упомянули, конкретные практические действия, которые следуют зачем? За установлением этой их основы. И то, что эта основа не завершается просто тем, что они ее устанавливают и все. Но после этой основы из нее вытекают определенные последствия, результаты и практические действия соотносительно определенных конкретных атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И привели примеры нескольких атрибутов и привели источники книг матуридитов, где они проявляют свое подобное отношение к чему? К этим атрибутам. Теперь следующее, что нужно упомянуть, это то, что это заблуждение и это заблудшая основа и фундамент появился у матуридитов неспроста. То есть он к ним не с воздуха пришел, пришел к ним не просто так. Но переняли матуридиты эту основу и этот фундамент заблудший от своих близких друзей и предков по убеждению. От кого конкретно? Конкретно они переняли эту идею от джахмитов. Джахмиты, в свою очередь, переняли у кого? У батынитов, карамитов. То есть первыми, в чьих головах зародилась подобная дурная мысль и подобная дурная, что основа и дурное сомнение, были батыниты, карамиты, а конкретнее Ибн Сина, известный Ибн Сина аль-Ханафи, аль-Батыни аль-Курмути, про которого говорят аль-Батыни аль-Курмути. Что касается этого человека, которого зовут аль-Хусейн ибн Абдилля ибн аль-Хасан ибн Сина, то он скончался в 428 году хиджри, то есть в 5 веке по хиджри. О нем сказал Хафиз ибн Салах, сказал, был шайтаном из шайтанов людей. Аль-Газали, что касается Аль-Газали, который сам тоже был философом, вынес относительно этого человека постановление о неверии. Сказал, человек неверный, вышел из ислама, не является мусульманином. Что касается батынитов, карамитов, то есть к которым относился Ибн Сина и был одним из их представителей, то кто это такие? Это те, кто имеет убеждение, что у контекстов Корана есть два смысла. Захир и батын. Внешний смысл и внутренний смысл. Поэтому от слова этого батын они несут название батыниты. Что значит внешний смысл и внутренний батын? Говорят, внешний, который известен всем людям, простолюду. А внутренний батын, который известен лишь редкой, частной прослойке людей, имеет в виду кого? Себя. И этим самым они устанавливают себе основу и возможность переворачивать контексты Корана в том направлении, в котором они хотят. Говорят, под намазом не имеется в виду намаз. Совершаете намаз, имеется в виду то-то. Выплачиваете закат, имеется в виду это-то. Берут аяты и истолковывают, как они хотят. Потом говорят, где ваш довод на ваше такое истолкование? Они говорят, это то, что пришло к нам в сердце от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То, как вы понимаете внешние эти аяты, это касается вас, простолюда. А на самом деле Всевышний Аллах имел в виду под этими аятами не внешний смысл, а внутренний смысл, который известен только редкой прослойке людей, малому количеству людей. Кому конкретно известно, нам известно, говорят, так? И этим самым открывают себе дверь любому беспределу относительно контекстов Корана и Сунны. И этим же самым они достигают того, что не совершают никаких религиозных обязанностей и не сторонятся никаких религиозных запретов. Поэтому из их мазхаба известно то, что они разрешают жениться на близких родственниках, а также много другого из того, что является запретным в этой религии. Что касается того, почему они называются карамитами, то это потому, что одним из основателей этой секты был человек по имени Хамдан ибн Курмут. Хамдан ибн Курмут, поэтому про них говорят карамия, так? Карамиты на русский язык, если переводить. Для чего мы всю эту заблудшую группу описываем? Не чтобы сказать, что матуридиты относятся к этой группе, нет. Но чтобы сказать, что первыми, в чьих головах зародилась вот эта вот неправильная основа, были кто? Батыниты, карамиты. А конкретно их представитель Ибн Сина аль-Ханафи аль-Батыни аль-Курмути. Затем от батынитов, карамитов, эта идея перешла к кому? К Джахму ибн Сафуану, лидеру джахмитов. Он перенял от них эту идею и начал устанавливать свой мазхаб на этой основе, на этой платформе. Сказал о нем имам Ахмад в книге «Ар-Радду аль-Джахмия», страница 104-105. Сказал, то есть сразу в переводе на русский язык, и он посчитал, то есть кто он, Джахм ибн Сафуан, посчитал, что любой, кто опишет Всевышнего Аллаха чем-либо из того, чем Всевышний описал себя сам в своей книге, или тем, чем описал его посланник Аллаха, любой, кто сделает подобное, становится неверующим, уподобившим Аллаха и его творением. То есть, просто если ты скажешь, возьмешь из Корана, в прямом смысле что-то, и скажешь, Аллах Субхану Тааля описывается атрибутом лик, две руки. Скажешь, любой, кто так сделает, что делается, становится неверующим, потому что он уподобил Аллаха кому? Творением. Говорит дальше имам Ахмад, далее он, то есть Джахм ибн Сафуан, заблудил своими словами большое количество людей. И последовали за ним в его убеждениях некоторые из приверженцев Абу Ханифы. Говорит и приверженцы Амра ибн Убейда в Басре. Амр ибн Убейд, один из основателей чего? мазаба муатазилита. То есть имам Ахмад устанавливает, что эта основа принадлежала кому? Джахму ибн Сафуану, лидеру джахмитов. Затем, говорит, он заблудил этими словами две группы людей. Некоторых из последователей Абу Ханифы и некоторых из последователей Амра ибн Рубейда. То есть некоторых из последователей кого? Муатазилитов. Говорит, религия джахмитов была заложена именно таким образом. То есть имам Ахмад свидетельствует, что религия джахмитов была основана вот на этой платформе и на этой основе. И за этим последовало, что аннулирование атрибутов, аннулирование имен Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и тому подобное. Сказали, если ты скажешь, что Аллах слышащий, то и человек тоже слышащий. Получится, что ты уподобил Аллаха творением, а значит ты уподобивший, значит ты вышел из ислама, потому что уподобление является неверием. Соответственно, мы отрицаем, говорят, все имена и отрицаем все атрибуты. Это кто так делает? Джахмиты. После них пришли муатазилиты, говорят, имена мы утверждаем, но все атрибуты аннулируем. Потом пришли ашариты и матуридиты и сказали, мы утверждаем имена, но отрицаем большинство атрибутов. И утверждаем только 7 атрибутов. Так говорят ашариты. А матуридиты говорят, мы утверждаем 8 атрибутов. Так, а все остальные истолковываем или делаем относительно них тафуид. Это понятно или нет? И на какой основе они занимаются этим? На основе вот этой вот платформы, которая пришла к ним от джахмитов. Отсюда тебе становится понятно, почему обладатели знания в своих книгах, говоря про матуридитов и ашаритов, называют их общим словом джахмиты. Почему? Потому что многие из основ этих заблудших течений построены на основах джахмитов. Понятно или нет? Нам. Хоть они и пришли к ним в видоизмененном виде, и теперь находятся, что не в абсолютно том виде, который они есть у джахмитов. Но основы и источники взяты оттуда. Значит, второй важный момент, который ты понял из сегодняшнего урока, или следующий важный момент какой? То, что эта основа заблудшая, которая является платформой для всех остальных последующих заблуждений, матуридитов, ашаритов и так далее, появилась у матуридитов не просто так, неспроста, не с воздуха к ним пришла. Но первыми, кто установил эту основу, были батаниты, кто карамиты, затем от них переняли эту основу джахмиты. Потом уже от джахмитов перешла к двум группам, к муатазилитам и к некоторым из последователей Абу Ханифы. Таиб. Далее. Вот это вот, что касается общего смысла этого заблуждения, этой основы, того, откуда оно появилось, и того, какие практические результаты от него имеются. Теперь необходимо сделать разъяснение того, что эта основа является заблудшей, и основа является неверной и неправильной. Мы говорим то, что понимание священных контекстов об атрибутах Всевышнего Аллаха в прямом смысле ведет к уподоблению, это только в головах заблудших людей. В головах философов, джахмитов, муатазилитов, ашаритов, матуридитов и им подобных заблудших людей. Фитра которых, врожденное свойство которых испорчено и поддалась чему? Гнили философии. Истоки которой возвращаются к философии греческой. Это у них понимание священных контекстов об атрибутах Аллаха в прямом смысле приводит к чему? К уподоблению Всевышнего Аллаха к творениям. Что касается тех, кто обладает здоровыми сердцами и здоровым разумом, то такой результат у них не получается. Почему? Потому что приверженцы сунны единой общины крепко следуют за словами Всевышнего Аллаха «Лейса камисли ишей ва ос самиуль басыр». Нет ничего подобного ему, и он является слышащим, видящим. В этом аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил великие основы, на которые приверженцы сунны опираются в своем разговоре относительно атрибутов Аллаха и его имен. В чем заключаются эти основы? В том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте указывает на отрицание и на утверждение. То есть в этом небольшом аяте, то есть который состоит из небольшого количества слов, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указывает на две вещи. Первое это отрицание, и второе это утверждение. Говорит «Лейса камисли ишей ва хуа самиуль басыр». Нет ничего подобного ему. Это что такое? Отрицание. И он, слышащий, видящий, это что? Утверждение. Что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля утверждает и что он отрицает в этом аяте? Всевышний Аллах утверждает себе в этом аяте атрибуты. А конкретно атрибут чего? Слуха и зрения. Говорит, и он слышащий, видящий. И вместе с этим утверждением Всевышний Аллах тут же отрицает. Что он отрицает? Отрицает подобие этих атрибутов атрибутом творений. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описывает человека слухом и зрением или нет? описывает, сам же Всевышний описывает в Коране и говорит: «Ваджаальнаху самиан басыра», и мы сделали его, то есть человека, слышащим, видящим. Сам же Всевышний Аллах себя же описывает этим атрибутом и говорит: «Вахуа самиан басыр», и он слышащий, видящий. Можно ли сказать, что раз человек слышащий, видящий, и Всевышний Аллах тоже слышащий, видящий, значит, они подобны друг другу? Так сказать нельзя. Почему? Потому что Всевышний Аллах, тот, который приписал себе эти атрибуты и приписал эти же атрибуты человеку, сам же Всевышний Аллах отрицает свое подобие этих атрибутов, чему? Атрибутам людей. И говорит: нет ничего подобного ему. Отсюда Ахли Сунна валь Джамаа, то есть приверженцы Сунны, что говорят? Говорят так: мы приписываем Аллаху атрибут слуха и зрения, но при этом говорим, что этот слух и зрение не таковы, как слух и зрение творений, и не подобны этим атрибутам. Как, допустим, если ты скажешь: комар обладает силой, и скажешь: слон обладает силой, то есть ты установил или утвердил этим двум творениям, комару и слону, единый атрибут. Какой атрибут? Сила. Означает ли это, что сила комара подобна силе слона? Это не означает. Сила комара такая, как соответствует его слабости, а сила слона такая, как соответствует его мощи и силе. И это, смотри, между двумя творениями. Разница такая огромная между двумя творениями. А что ты скажешь, если ты посмотришь на разницу между Творцом и творениями? Эта разница еще более огромная и непостижима. Поэтому приверженцы Сунны используют это правило также относительно всех остальных атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Говорят: мы утверждаем Всевышнему Аллаху знание, разговор, атрибут воля, любовь, гнев, довольство, две руки, лик и другие атрибуты. Все это мы утверждаем Всевышнему Аллаху, но при этом мы отрицаем подобие этих атрибутов Всевышнего Аллаха чему? Атрибутам творений. И говорим: да, Всевышний Аллах обладает атрибутом гнев, но его гнев не такой, как гнев творений. Но между ними есть огромная разница. Поэтому приверженцы Сунны в этой своей идеологии идут срединным путем. Срединным путем между двумя заблудшими группами. Между мумассиля и муаттиля. Между теми, которые уподобляют Всевышнего Аллаха творением, и между теми, которые, боясь уподобления, аннулируют вообще атрибут. Или истолковывают его неправильным образом. Что касается уподобляющих, то они, правый глаз у них слепой, а левый видит. Смотри. Лейса камисли шей, они не замечают. Замечают только что: «Ваху самиуль басыр», и он слышащий, видящий. Говорят: Аллах слышит и видит так, как слышит и видит творение, а конкретнее человек. Утверждают Аллаху атрибут, но не отрицают подобие. Так и говорят: атрибуты Аллаха такие же, как атрибуты творений. Аллах слышит и видит так же, как слышит и видит человек. Ясно или нет? Это кто такие? Мумассиля, уподобляющие Аллаха кого? Творением. Дальше. Теперь другие приходят и являются слепыми на что? Являются слепыми теперь уже на левый глаз. Смотрят: лейса камисли шей, нет ничего подобного ему. Отрицают от Аллаха подобие, настолько отрицают, что даже что это приводит их к тому, что они аннулируют вообще атрибуты. Говорят: он и не слышит, и не видит, он и не такой, и не такой. Или говорят: слышит и видит, но начинают истолковывать каким-то неправильным образом и тому подобное. Эти люди называются как? Муаттиля. Муаттиля – это общее понятие. Люди аннулирующие. То есть аннулирующие тоже бывают по группам. Есть те, которые аннулируют все имена и все атрибуты. Это кто? Джахмиты. Есть те, которые аннулируют только атрибуты, но утверждают имена. Это мутазилиты. Есть те, которые утверждают имена и утверждают некоторые из атрибутов, но отрицают большинство атрибутов. Это ашариты и матуридиты. Все они подпадают под общее название какое? Муаттиля, аннулирующие. Потому что они аннулируют эти атрибуты либо истолковыванием, либо чем? Тафуидом. Либо тем, что говорят, что мы не понимаем смыслов этих атрибутов. В итоге что получается? Что в результате и на практике этот атрибут оказывается у них бесполезным и аннулированным, который не несет за собой какого-то полезного результата. Ясно или нет? Нам. Дальше. И здесь выявляется мудрость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, как он помещает истину между двумя заблуждениями. Подобно тому, как молоко, которое находится в животном, как, например, в корове, молоко вырабатывается у этого животного между навозом и между кровью, то есть между двумя грязными составляющими образуется молоко чистое и приятное для пьющего. То же самое истина содержится между двумя заблудшими грязными идеями. Поэтому первое опровержение этой основы в чем заключается? В том, что понимание контекстов об атрибутах Всевышнего Аллаха в прямом смысле не является уподоблением Всевышнего Аллаха творением. И это является очень простым вопросом на самом деле. Достаточно просто прочитать этот аят «Лейса ка мисли шей» и посмотреть на него в полном виде, а не просто лишь одну из его частей, либо левую, либо правую. Посмотреть все, весь этот аят полностью и сделать правильные выводы. Дальше. Второе опровержение этой их основы заключается в том, что матуридиты не обладают правильным пониманием термина «уподобление». Они неправильно понимают, что такое уподобление Всевышнего Аллаха творением. Они считают, что если человек утверждает атрибуты Всевышнему Аллаху в прямом смысле, так как это приходит в контекстах, это уже и есть уподобление. И это является неправильным. Данное их хромое понимание, понятие уподобления, привело их к тому, что они перешли границы относительно контекстов Корана и Сунны и начали эти контексты искажать, неправильно истолковывать или заявлять, что человек не способен познать смысл в этих контекстах. Так? Также они приступили границы относительно самих атрибутов и начали их искажать, аннулировать или что делать, истолковывать. И переступили границы относительно приверженцев Сунны и начали их называть как уподобляющие Мушаббиа или Мумассиля или Муджассима или Хашвия и тому подобными названиями. Значит, это их хромое понимание, что такое уподобление, привело их к трем плачевным результатам. Они приступили границы относительно контекстов Корана и Сунны, они приступили границы относительно атрибутов Всевышнего Аллаха Субхана Тааля и приступили границы относительно людей истины и начали вешать на них позорные ярлыки, под которыми нет действительности. Это, иншаллах, ясно. И имамы этой общины свидетельствуют о том, что родоначальники матуридитов, а это кто? Джахмиты, обладают неправильным пониманием термина уподобления. И за ними в этом неправильном понимании следуют то матуридиты, которые переняли от них эту первую их заблудшую основу. Сказал имам Ибн Хузейма, джахмиты, аннулирующие, невежественны относительно понятия уподобления. Это из Китаба Тухид Ибн Хузеймы, первый том, страница 193. Имам Ат-Тирмизи, после того, как указал на то, что мазхаб имамов Сунны, понимание хадисов об атрибутах Аллаха, это их понимание в прямом смысле и утверждение атрибутов Аллаха без уподобления творений, имам Ат-Тирмизи, после того, как установил это, сказал, таково слово обладателей знаний из приверженцев Сунны и единой общины. Что же касается джахмитов, то они отрицают эти хадисы и говорят, если мы подтвердим их, то это приведет нас к уподоблению. Они трактуют эти контексты не так, как трактуют их ученые, и говорят, смысл понятия «рука» – сила. Говорят, под рукой не имеется в виду рука, но имеется в виду мощь или сила, или милость и тому подобное. То есть что делают? Искажают эти священные контексты и искажают также атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Что же такое уподобление в правильном понимании? То есть что такое уподобление в действительности? Когда человек становится уподобляющим Всевышнего Аллаха его творением? Сказал имам Исхак ибн Ибрагим ибн Рахавей. Сказал, уподобление – это когда человек говорит «рука, подобная руке», или «слух, подобный слуху». А если он говорит, как говорит Всевышний Аллах, «рука, слух или зрение», и при этом не говорит «все эти атрибуты подобны тому-то», то это не является уподоблением. То есть, что хочет сказать имам Исхак ибн Ибрагим ибн Рахавей? Карин имам Ахмад, сверстник имама Ахмада, говорит, если человек скажет, рука Аллаха подобна руке человека, вот это является уподоблением. А если человек скажет, Аллах описывается атрибутом рука, и человек описывается атрибутом рука, то это не является уподоблением. Потому что рука Всевышнего Аллаха такая, какая надлежит, как надлежит быть его величию, а рука человека такая, как надлежит его слабости. Ясно или нет? То есть обратим внимание, имамы этой общины указывают на то, что такое правильное понимание понятия уподобления. Сказали, уподобление – это когда ты говоришь, рука Аллаха такая же, как моя рука. Или рука Аллаха такая же, как рука человека. Вот тогда ты будешь уподобляющим. А если человек просто говорит, рука Аллаха, а также говорит, рука человека, то это не является уподоблением как это пришло от имамов этой общины. Значит, что ты понял из этого? То, что матуридиты неправильно понимают, что такое уподобление. Они понимают, если ты скажешь «рука Аллаха» и утвердишь Всевышнему Аллаху руку в прямом смысле, то значит, ты уподобил Всевышнего Аллаха человеку или какому-либо из творений. Нам это их понимание является неправильным и противоречит тому пониманию, которое имелось у имамов этой общины первых веков. Также имама Ахмада спросили и сказали, кто такие уподобляющие, то есть кто такие мумассиля, которые уподобляют Аллаха творением. Имам Ахмад ответил и сказал, те, кто говорит, зрение Аллаха, как мое зрение, рука Аллаха, как моя рука, стопа Аллаха, как моя стопа. Такой человек является тем, который уподобляет Аллаха творением. Теперь вопрос, приверженцы сунны так говорят или нет? Мы так не говорим. То есть мы не говорим, что рука Аллаха такая, как рука человека. Мы говорим, Всевышний описывается рукой, человек тоже описывается атрибутом рука, но одна рука не подобна другой руке. Но рука Всевышнего Аллаха такая, как надлежит его величию, а рука человека такая, как надлежит его слабости. Это второе опровержение этой заблудшей основе и этого заблудшей платформе. Третье опровержение заключается в понимании важного правила Ахли Сунну Валь Джамаа. Приверженцы Сунны говорят, те правила, которые касаются сущности Всевышнего Аллаха, также касаются его атрибутов. То есть мы задаем вопрос матуридитам и говорим, утверждаете ли вы наличие сущности Всевышнего Аллаха Субхану Аталя или нет? Они говорят, да. Всевышний Аллах Субхану Аталя, что? Сущность его мы утверждаем. Почему? Потому что если мы скажем, нет, у Аллаха нет сущности, тогда они становятся кем? Неверующими. Но они говорят, мы утверждаем Аллаху сущность. Хорошо, мы их спрашиваем, человек обладает сущностью или нет? Они скажут, да, человек обладает сущностью. Мы скажем, раз вы утвердили Аллаху сущность и человеку утвердили сущность, значит, исходя из ваших же правил, вы стали кем? Уподобляющими Всевышнего Аллаха творением. Потому что утверждение атрибута Аллаху и утверждение такого же атрибута человеку является уподоблением Аллаха творением. Тогда они скажут, нет, сущность Аллаха такая, как надлежит его величию, а сущность человека, как надлежит его слабости. Мы скажем, хорошо, также говори про другие атрибуты. Говори также про руки Всевышнего Аллаха, про лик Всевышнего Аллаха и так далее. Почему? Потому что правила, которые касаются сущности Всевышнего Аллаха, они такие же, которые касаются чего? Атрибутов Всевышнего Аллаха. То есть разговор о сущности такой же, как разговор об атрибутах. И второе правило важное о приверженце сунны, которое мы используем против этих людей, против матуридитов и их заблудшей идеологии, заключается в том, что разговор об одном атрибуте такой же, как разговор о другом атрибуте. Мы спрашиваем их, утверждаете ли вы Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля атрибут жизнь, например, или атрибут зрения, атрибут слух? Они скажут «да», потому что матуридиты утверждают Всевышнему Аллаху 8 атрибутов. А это жизнь, слух, зрение, разговор, воля, кудра, сила и что? Такуин. Такуин, то есть создание. Создание этой вселенной. Таиб, мы им говорим. Нам утверждают, не имеется в виду, что они утверждают так, как утверждают приверженцы сунны. Это их утверждение какое? Своеобразное, то есть которое что? Истекает тоже из их правил. Об этом еще речь придет на одном из уроков. Таиб, мы им говорим, утверждаете ли вы Всевышнему Аллаху атрибут жизнь и что Аллах живой? Они говорят, да, Аллах Субханаху живой. Мы скажем, хорошо, вот ты теперь живой или ты мертвый? Он скажет, да, я тоже живой. Значит, ты утвердил Всевышнему Аллаху атрибут жизнь и себе утвердил атрибут жизнь. Значит, исходя из ваших же правил, вы стали кем? Уподобляющими. Потому что ты утверждаешь Аллаху жизнь и утверждаешь себе же жизнь. Ты утверждаешь Аллаху атрибут и утверждаешь такой же атрибут себе. Он скажет, нет, жизнь Аллаха и то, что он живой, не такая жизнь, как моя жизнь. Жизнь Аллаха такая, как надлежит его величию. А наша жизнь такая, как надлежит нашей слабости. Мы скажем также, говори про остальные атрибуты. Говори то же самое про гнев Аллаха, про довольство Всевышнего Аллаха, про что? Про лик Всевышнего Аллаха, про руки Всевышнего Аллаха и так далее. Понятно или нет? Почему? Потому что правило гласит, разговор об одних атрибутах такой же, как разговор о других атрибутах. То есть почему ты разделяешь одни атрибуты и что от других атрибутов? А пришло у нас в шариате то, что шариат не разделяет между двумя подобными вещами. То есть, если две вещи подобны в своей сущности, так, то Всевышний Аллах Субхана Тааля не разделяет между ними. То есть, почему ты разделяешь атрибуты, допустим, жизнь, зрение и слух, их ставишь в одну сторону, а в другую сторону ставишь атрибуты гнев, довольство, руки, лик и так далее. На какой основе ты разделяешь так, чтобы эта основа была действительно годной для разделения? У них такой основы не имеется. Они говорят, мы разделяем на основе разума. Разум подсказывает нам, что Всевышний описывается атрибутами жизнь, слух, зрение и так далее. И подсказывает нам, что Всевышний не описывается атрибутами довольства, гнев и тому подобное. Поэтому мы их аннулируем или искажаем, или делаем тафуид относительно них. То есть после того, как мы приводим им это правило, мы им говорим: утверждайте Всевышнему Аллаху гнев, так же, как вы утверждаете Всевышнему Аллаху жизнь, слух и зрение. Они говорят: нет, наш разум подсказывает нам, что нельзя приписывать Аллаху гнев. Мы говорим, почему? Потому что они говорят: гнев – это кипение сердца с желанием отомстить. Кипение сердца с желанием отомстить – это гнев. А Всевышний Аллах Субхана ва Тааля превыше подобных атрибутов. Мы говорим: хорошо, ты Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля волю приписываешь или нет? Атрибут ирада, атрибут воля, приписываешь или нет? Они скажут: да, мы приписываем Аллаху Субхану ва Тааля этот атрибут. Мы скажем: почему? Потому что наш разум подсказывает нам, что Всевышний Аллах описывается этим атрибутом. Мы скажем: хорошо, воля, что такое воля? Это склонение сердца человека к тому, что приносит ему пользу, и к тому, что отводит от него вред. Это то, что является волей. Они скажут: не-не, подожди, это воля человека, это не воля Аллаха. Та воля, о которой ты говоришь, что воля – это склонение сердца к тому, что приносит пользу и отводит вред, это воля человека, а воля Всевышнего Аллаха не такая. Мы скажем: хорошо, тот гнев, о котором ты говоришь, что это кипение сердца с желанием отомстить, это гнев человека, но не гнев Аллаха. То есть, если ты утверждаешь Всевышнему Аллаху волю, то будь добр утверждать Всевышнему Аллаху также и гнев, довольство и другие атрибуты. Посмотри, как эти люди противоречат сами себе. Утверждают один атрибут и говорят, что на утверждение этого указывает их разум, и тут же отрицают от Всевышнего Аллаха такой же атрибут. И при этом уже заявляют, что разум подсказывает им, что Всевышний Аллах не описывается этим атрибутом. Противоречие или нет? Противоречие самим себе. Значит, третий метод опровержения этой заблудшей основы ясен или нет? Какой метод, заключающийся в двух важных правилах Ахлю Сунна валь Джамаа? Разговор о сущности такой же, как разговор об атрибутах. И второе правило – разговор об одних атрибутах такой же, как разговор о других атрибутах. Если ты утверждаешь Всевышнему Аллаху сущность и себе утверждаешь сущность, и при этом говоришь: моя сущность не такая, как сущность Всевышнего Аллаха, то будь добр, что делать? Утверждать все остальные атрибуты по такому же правилу. Если ты утверждаешь Всевышнему Аллаху одни атрибуты, то будь добр утверждать Всевышнему Аллаху также и другие атрибуты. А иначе ты будешь из тех, которые мутанакидун, которые противоречат самому себе. И из тех, которые разделяют между тем, между чем не разделил Всевышний Аллах Субхану Тааля в своей книге и в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это, иншаллах, понятно. Далее. Также из того, что указывает на ложность этой основы, это те дурные последствия, которые следуют за этой основой. Из этих последствий следующие. Из их этого правила и из этой их основы получается, что прямой смысл контекстов Корана и Сунны является абсолютным неверием, далеким заблуждением и абсолютной ложью. То есть что они говорят? Если ты будешь понимать контексты об атрибутах в прямом смысле, то это является уподоблением Аллаха творением. А уподобление является чем? Неверием. Мы говорим им тогда: хорошо, из вашего правила получается, что прямой смысл Корана и Сунны является далеким заблуждением, большим неверием и явной ложью. Согласитесь вы с этим или нет? Так получается? Они что говорят? Если ты поймешь этот контекст в прямом смысле, то ты станешь уподобившим, вышедшим из ислама. Мы говорим тогда, по вашим словам, получается, что прямой смысл Корана и Сунны неверие, явное заблуждение и что? Ложь. И что может быть более большим заблуждением, чем подобное утверждение? Далее, из этого правила получается, что Коран и Сунна не годятся для того, чтобы быть источниками идеологии людей. Почему? Потому что прямой смысл Корана и Сунны, вместо того, чтобы вести людей по прямому пути, наоборот, ведет их к заблуждению, ведет их к неверию. А раз так, значит, Коран и Сунна, получается, не является источником правильной идеологии людей. Более того, получается, что отсутствие Корана и Сунны безопаснее для людей и лучше для людей, чем их присутствие. Потому что как до ниспослания Корана и Сунны, так и после ниспослания Корана и Сунны, у нас, получается, нет никакой нужды в этих источниках. Почему? Потому что то, что наш разум подсказывает нам, мы утверждаем, а то, что он подсказывает на отрицание, мы отрицаем. Получается, что? Получается, что в вопросах атрибутов и имен Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, мы не нуждаемся в чем? В контексте Корана и Сунны. Но нам достаточно чего? Разума. Более того, присутствие Корана и Сунны больше вредно, чем полезно. То есть человек, когда читает эти аяты, он может понять их в прямом смысле, как нормальный человек, и, соответственно, попасть в уподобление Всевышнего Аллаха творения, попасть этим в большое неверие. Поэтому что получается, по их мнению, безопаснее? Присутствие Корана и Сунны или их отсутствие? Скажем, по их мнению, получается, что отсутствие Корана и Сунны более безопасно для человека. Потому что им достаточно разума для того, чтобы установить определенные атрибуты Всевышнего, так и остальные они отрицают тоже на основе разума. Тогда зачем нужен Коран и Сунна? Достаточно получается чего? Человеку его разума. И Коран и Сунна не просто не нужно, но наоборот, их присутствие вредно и приносит вредные результаты, вредные последствия человеку. Поэтому получается, что их отсутствие лучше, чем присутствие. Это второе дурное последствие, которое вытекает из их основы. Третье дурное последствия, то, что это их основа, утвердившаяся в их сердцах, приводит их сердца к сотрясению, к неуверенности. В чем? В этих контекстах. То есть, когда они читают Коран и хадисы, их сердца постоянно находятся в чем? В неуверенности относительно того, что сообщает Аллах и его посланник. Читают эти аяты и думают, так, прямой смысл этих аятов не нужно брать, он неправильный. Так, какой тогда смысл правильный? Аллаху а'лям, может быть такой, может быть такой. То есть пропадает уверенность людей в том, что сообщает им Аллах и его посланник. Всевышний Аллах говорит, у меня есть рука, говорит, у меня есть лик, говорит, я гневаюсь, я остаюсь довольным. Они говорят, нет, Аллах субхана ва тааля, у него нет руки. Под рукой имеется в виду милость, под рукой имеется в виду мощь. Аллах субхана не гневается, имеется в виду наказывает. Аллах субхана ва тааля не остается довольным, имеется в виду, наверное, дает награду и тому подобное. То есть что? Это вот ложная их основа приводит их к неуверенности в их сердцах относительно этих атрибутов и относительно того, что сообщает им Всевышний Аллах и его посланник. Да и следующее дурное последствие, которое вытекает из этой основы, что получается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а также сподвижники читали всю свою жизнь эти аяты и передавали эти хадисы от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и ни словом нигде не упомянули, что осторожно, если вы поймете эти аяты и эти хадисы в прямом смысле, вы попадете в явное заблуждение. Но вы должны понимать эти аяты и хадисы не в прямом смысле. То есть где-нибудь ты видел такой хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он бы предупреждал свою общину от этого большого неверия? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предупредил свою общину от всякого дурного и от всякого зла. Предупредил свою общину о гораздо что? Менее тяжких явлениях. То есть предупреждал даже о зле и о дурных последствиях даже небольших явлений, небольшой опасности. И получается, по их словам, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не предупредил свою общину о том, что является большим неверием. Каждый мусульманин читает Коран. Если не каждый день, то через день. Если не через день, то хотя бы раз в недельку читает Коран. Многие мусульмане читают хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Все они понимают эти аяты и хадисы как? В прямом смысле, так как понимает любой нормальный человек. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все это осознавал. Сподвижники этого осознавали, что есть возможность и что есть опасность такая, что люди поймут в прямом смысле и попадут в неверие. И несмотря на это, ни словом нас об этом не предупредил. Это является чем? Это является опорочиванием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и заявлением о том, что он не донес за нас религию до конца и не предупредил нас о столь тяжелых что последствиях и не предупредил нас о том, что приводит людей к большому неверию и приводит людей к уподоблению Всевышнего Аллаха творением. Более того, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перед своей смертью что сказал? Сказал, я оставил вам то, за что, если вы схватитесь, никогда не заблудитесь. Что я вам оставил? Книгу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И при этом не предупредил и не сказал, но смотрите осторожно, те аяты, в которых приходят атрибуты Всевышнего Аллаха, не понимайте ни в коем случае в прямом смысле. Понимайте их в истолкованном смысле, в таком-то смысле. Смотри, пророк Саласам перед смертью всей своей общине что сказал? Я оставил вам то, за что, если вы схватитесь, никогда не заблудитесь. А это что? Книга Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И на этом скончался. И не сделал столь важного предупреждения, как об этом заявляют кто? Матуридиты. Нам. Этот хадис является хадисом с хорошим иснадом, приводится у Аль-Хакима и в его Мустадраке со слов Абу Гурейры и со слов Ибн Аббаса. И то же самое, что в этом обвинении Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что он не способен высказать то, что он имеет в виду должным образом на красноречивом арабском языке. И оставляет людей в опасности того, что они могут попасть в большое неверие. Смотри, сколько дурных последствий следует за этой одной ложной основой. Также из дурных последствий, которые следуют за этой основой, это то, что этим самым матуридиты и ашариты открывают широкую дверь остальным нововведенцам и различным философам, философам неверующим. Приходят философы неверующие и говорят: ваш разум подсказывает вам то-то, а наш разум подсказывает нам это. Ваш разум подсказывает вам, что судный день будет, а вот наш разум подсказывает нам, что судный день невозможен. Матуридиты им говорят: как так? Всевышний Аллах же, Субхана Тааля, сказал же в Коране, что и будет судный день, что судный день будет так-то и так-то. Они говорят: да, если понимать в прямом смысле. Но мы это все в прямом смысле не понимаем. Мы все это понимаем в переносном смысле. Истолковываем, и говорим: под судным днем имеется в виду то-то, под раем и под адом имеется в виду это-то. И говорим: понимаем это не в прямом смысле, понимаем в истолкованном смысле. Они говорят: нет, нельзя понимать это в истолкованном смысле. Эти контексты нужно понимать в прямом смысле. Они скажут вам: кто вам сказал, что нельзя понимать в прямом смысле? Вы же об атрибутах контекста не понимаете же? Не понимаете же в прямом смысле? Истолковываете? Так же и мы истолковываем. Почему вы считаете, что ваш разум и его выводы больше заслуживают быть принятыми, чем наш разум? Чем ваш разум лучше нашего разума? Тебе 50 лет и мне 50 лет. Я в школе учился, и ты в школе учился. Я институт закончил, ты институт закончил. Почему твой разум лучше, а мой разум хуже? Твой разум заслуживает быть принятым, а выводы моего разума заслуживают быть отвергнутыми. То есть смотри, этим самым матуридиты, ашариты и им подобные нововведенцы и заблудшие люди открывают широкие двери для более заблудших людей. Нам. И те приходят и начинают оспаривать. Поэтому ты увидишь, что в книгах этих философов, таких как Ибн Араби, Ибн Сина, Фараби, которые являются что? Глубоко заблудшими людьми. Более того, относительно них обладатели знаний выносили постановление о том, что они являются вообще людьми неверующими. Если ты почитаешь их книги, то ты увидишь, что они утверждают в них отсутствие судного дня, невозможность воскрешения тел, невозможность истинности пророчества и тому подобное. Все это они утверждают в своих книгах и используют те же самые основы, которые используют матуридиты для отрицания атрибутов Всевышнего Аллаха или их истолкования, или их тафуида. Понятно или нет? Потом, когда матуридиты, ашариты начинают писать на них опровержение, так, на этих заблудших людей, эти заблудшие люди, как джахмиты, философы и тому подобное, ставят этих же матуридитов в тупик и говорят: почему мы являемся заблудшими, а вы являетесь на прямом пути? Вместе с тем, что мы используем те же основы, которые используете вы. Просто мы расширяем границы этих основ. И используем их не только относительно атрибутов, а используем их относительно также других религиозных вопросов. Вот это понятно или нет? Это является одним из худших последствий, которые несет за собой эта основа. Также одним из дурных последствий этой основы является то, что из этой основы получается, что Всевышний Аллах Субхану Тааля и его посланник оставили нас на растерзание различного рода противоречивым разумом. Почему, брат? Потому что разумы людей разнятся. Один приходит своим разумом, одни выводы делает. Другой приходит, противоположные выводы делает. Третий добавляет что-то, четвертый что-то убавляет и тому подобное. То есть сколько людей на земле, у каждого свой разум, каждый понимает по-своему. И получается что? Что в прямом смысле эти аяты и эти хадисы нам понимать нельзя. Тогда как их понимать? Нам нужно понимать так, как подсказывает нам наш разум. Хорошо, брат, тебе твой разум одно подсказывает, мне мой разум другое подсказывает, третьему третий подсказывает. Отсюда что получается? Отсюда получается, что все это приводит к разделению этой общины, появлению множества различных толкований, одних и тех же аятов и тому подобное. Приводит к чему? К разногласиям, к разобщенности, к раздору. Один говорит, имеется в виду милость, другой говорит, имеется в виду мощь, третий говорит, имеется в виду то-то, четвертый говорит, наверное, то-то и тому подобное. Приводит к чему? К разобщенности. И отсюда получается, что Всевышний Аллах Субхану Тааля и его посланник не оставили нас на ясном прямом пути, но оставили нас на растерзание вот этих разумов. Верь кому хочешь, верь своему разуму, можешь поверить тому разуму и тому подобное. И оставляет нас на что? На подвижных основах, на тех основах, которые плавают, не на твердых основах, а на основах, которые постоянно что сотрясаются и являются непрочными, неукрепленными. И в итоге получается что? Можете не обращать внимания на контексты. Ни Коран, ни Сунну. То, что тебе твой разум подсказывает, утверждай. То, что подсказывает отрицать, отрицай. Вот и все. Получается в итоге так. Посмотри, брат, как эта основа, начиная от батинитов, харамитов, потом перешла к джахмитам, потом перешла к ашаритам и матуридитам. Посмотри, как эта основа разрушает религию. И является очень опасной основой. То есть в итоге ее результат такой. Не смотри ни на Коран, ни на Сунну. Но то, что твой разум относительно Аллаха утверждает, утверждай. А то, что твой разум отрицает, отрицай. При этом без разницы. Коран согласен с своими выводами разума или не согласен, без разницы. Почему? Потому что в прямом смысле Коран понимать нельзя. Соответственно, делай то, что подсказывает тебе твой разум. Посмотри, сколько дурных последствий вытекает из этой основы. А как известно у обладателей знания, дурные последствия какого-либо утверждения указывают на ложность этого утверждения. И чем больше этих дурных последствий, тем более очевидна ложность этого утверждения. То есть вот этими вот методами устанавливается то, что эта основа матуридитов является ложной и является очень опасной, которая пришла в основе своей от людей неверующих. Аллаху алям, откуда взяли эту основу батиниты, харамиты. Может быть, взяли от иудеев, может, взяли от христиан, может быть, взяли от кого? От греков нам. И остался еще один важный пункт опровержения этой заблудшей основы. Разбор его оставим на следующий урок. Почему? Потому что он является разбором довольно большим. Понимание этой основы является важным как самостоятельная основа. Не просто как опровержение этой заблудшей основы матуридитов, но ее понять важно также как самостоятельную основу приверженцев сунны и единой общины.